Я считаю музыку неотъемлемой частью фильма. Это и сама тема, и ее отражение. Если в фильме есть какая-нибудь поэзия, то она есть и в музыке. Музыка для меня и импрессионизм, и экспрессионизм. Вы можете сказать, что у музыки есть более формальная роль, и я ее отрицаю, а роль это усилить настроение или его поддержать, обозначить. Но это и так понятно, это в природе музыки. Я думаю, если ты умеешь правильно использовать музыку в кино, это что-то вроде невидимой руки. Народ ее даже не ощущает, не отделяет от истории, которую ты рассказываешь. Оливер Стоун и его невидимая рука музыки в программе «Саундтрек». Добрый вечер. Что же имел в виду певец 60-х, вьетнамский ветеран и летописец Вьетнама, психоделик и конструктор кино? Мы узнаем из звуковых дорожек его фильмов и интервью, которое он дал собственному продюсеру Баду Кару. Оливер Стоун нащупывает нужную ему музыку. Вот он еще студент киношколы, сравнивает разное кино. Ему очень нравится новая французская волна. Музыка идет, идет, а потом вдруг останавливается. Диалог продолжается в полной тишине, а потом опять музыка. У Бунюэля он не замечает какой бы то ни было особенной музыки, помогающей действию, а русские и американцы для него мастера драматичной музыки. Тут это французы, и французы впрямую. Жорж Делерю, который сочинил очень много всего для Франсуа Трюфо, например, написал для Стоуна финальную любовную тему к фильму «Сальвадор». Но в «Сальвадоре» одной оригинальной музыкой и инструментальной музыкой не обойдешься. Это, конечно, лирическая история, но Оливер Стоун очень сомнительный лирик. Здесь интрига и политическая, и криминальная. Здесь есть сальвадорские повстанцы, американские журналисты. И, как всегда у Стоуна, он еще и сам ввязывается в какую-нибудь авантюру. «Сальвадор» — это ситуация была особая. Понадобилась народная музыка. И я услышал песню, мне она очень понравилась. И я послал музыкального продюсера Бада Кара в Мексику, чтобы разузнать, кто это там написал такую песню. Кто наверняка из эмигрантов. Оказывается, что там скрывалась боевая повстанческая группа. 5-6 человек. Все смертники, естественно. «Елокамба Ита» она называлась. Они-то и написали несколько песен. Мы их использовали в фильме. И использовали практически полностью. И одну из этих песен мы с вами послушаем. «Эль Сальвадор Тавенсиендо». «Елокамба Ита».
Por las calles viene un canto, anunciando amanecida.
Al asalto, compañeros,
vamos muchachos, vamos para arriba.
Al asalto, compañeros,
vamos muchachos, vamos para arriba.
Fortalecer la unidad.
В «Сальвадоре» Стоун применил один простой прием подбора музыки. Прием под названием «Просто нравится». Он так и сказал в интервью. А еще мы взяли песню «Дама червей», «Джилс Ньютон», «Королева сердец», если вам больше нравится. Она хорошо легла на «Бегство героя».
Smart. The joker in the owner pool.
Когда Оливер Стоун сам бегал по джунглям Вьетнама, то если не курил травку и в перерывах между боями, то слушал всевозможные песни. Так явился ему Джим Моррисон и группа Doors, естественно. Но в главном вьетнамском фильме Стоуна «Взвод» другие песни, а Doors – особая статья и особый фильм. Стоун его вынашивал лет 10, но решиться не мог, пока не нашел тех, кто записывал группу продюсеров Пола Ротшильда и Ботника. Но главный фокус был, конечно, подобрать актера. Вэл Килмер явился. Показался Ротшильду, показался Ботнику, те покривились, те постонали, поморщились, но все-таки дали Килмеру со Стоуном свободу. Ведь такое дело, надо же было снимать вживую выступление, и что же актера открывать рот под фанеру? В конце концов, Вэл Килмер настолько вжился в образ, что можно было даже в записи Дор вставлять его голос и вынимать, когда нужно. В результате всей этой вивисекции Оливер Стоун сам настолько запутался, что перестал понимать, где тут у него Вэл Килмер, а где Джим Моррисон.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
В большинстве номеров фильма все-таки поет Вэл Килмер, но здесь, я прошу прощения, это Doors и Джим Моррисон. Я думаю, что в этой огромной песне мы много раз можем думать, что это Джим Моррисон, и потом возвращаться к Вэлу Килмеру и наоборот. Во всяком случае, с Doors Оливер Стоун поступил очень хитро. Со взводом, наверное, попроще, но зато ему пришлось попадать в самую точку того, что сам он, как и другие вьетнамские ветераны, называл духом душевного братства. А символ этого самого братства – «Следы моих слез», «Track of my tears» Смоки Робинсона. Песню эту слушали во Вьетнаме, когда совсем было не в моготу, например, в воскресенье во второй половине дня, и потому она самая сердцевина фильма. И вообще весь фильм выстроен вокруг этой песни. «Track of my tears» – это самый совершенный пример такой вот музыки, которая звучала во Вьетнаме и которая соответствует фильму вообще, которая составляет сердцевину ее истории. Ну вот мы с вами и послушаем сейчас «Track of my tears» в исполнении Смоки Робинсона, так, как ее слышали во Вьетнаме во второй половине дня воскресенья. Всегда удивлялся, что во всех военных фильмах музыка и песня проходят где-то там, фоном, далеко, а ведь это то, что не дает сойти с ума, когда все вокруг сходит с ума. И ведь сошло с ума, и Стоун берет, на его взгляд, самое мрачное на свете произведение для струнных к фильму «Взвод». Это даже «Барбера», самое мрачное. И сейчас вы его слышите с голосом Чарли Шина.
Looking back, we did not fight the enemy. Ourselves, and the enemy was in us. The war is over for me now, but it will always be there the rest of my days. as I'm sure Elias will be, fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul. There are times since I've felt like the child born of those two fathers. But be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and meaning to this life.
Стоун в восхищении говорил, если бы Барбер мог услышать, для чего он невольно написал музыку. Оливер Стоун и невидимая музыкальная рука. В случае с Барбером он поступил почти как Стэнли Кубрик, который считал, что никому ничего не надо заказывать. На свете и так есть столько музыки. Мы посмотрим, как он почти идеально это сделает в совершенно другом фильме. Нужно только вовремя вспоминать то, что необходимо для картины. Но в других случаях Оливер Стоун музыку заказывал композиторам, причем таким супергигантам, как Эннио Морриконе, как Китаро или как Джон Уильямс. Джона Уильямса он заставил написать музыку без обычного для композитора Лондонского симфонического оркестра, а прямо в студии звукозаписи. Дело в том, что фильм снимался очень быстро, поспешно для того, чтобы выйти ему к Рождеству. И это был особый случай. Оливер Стоун сыграл на чувствах Джона Уильямса. Того очень всегда волновала история убийства Джона Кеннеди, и потому для фильма JFK он поехал в Даллас, постоял около камеры, а потом приехал в студию и написал тему. А Эннио Морриконе понадобился ему как певец пустыни для фильма «Разворот». «Маленький такой пустынный триллер», — говорил Оливер Стоун. «Вот и нужен певец пустыни». Где пустыня, там и любимый морриконовский вестерн, а где вестерн, там недалеко и до кантри. Там Джонни Кэш, и опять Оливер Стоун подбирает «В огненном круге».
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
В программе саундтрек Оливер Стоун «Невидимая рука музыки». Эхо Москвы, программа «Саундтрек». Оливер Стоун «Невидимая рука музыки».
Natural Born Killers is an interesting exception to the rule.
Фильм «Прирожденные убийцы» анархический, и мы поступили сразу как анархисты. С самого начала заявили, что не будет никакого композитора, никакой специально написанной музыки. Стоун уже это делал, конечно, не в таких масштабах. Я думал, говорит он, что тема к фильму найдется в самом фильме, что музыка придет откуда-нибудь, оттуда, от потусторонних сил, и оказался не совсем прав. Когда фильм идет стремительно, как клип на MTV, нужно, чтобы целая армия сотрудников подбрасывала в топку музыкальный материал. И мы рыскали по всей стране, по всем закромам особой культуры, чтобы подобрать то, что надо. И явился Леонард Коэн, и вот вроде бы «Фьючер» Леонарда Коэна стала темой фильма. «Безумное будущее» Леонарда Коэна в фильме «Прирожденные убийства». Далее «Nine Inch Nails» усиливают то же самое безумие, которое все более и более закручивается в фильме. «Specials» подхватывают. Еще в одном случае Стоун натолкнулся на теперь кажущееся странным препятствием. Нашел музыку Нусрата Фатеха Али Хана и тут же получил по шее от тех, кто считал, что использование сакральных мотивов в страшном, беспардонном, кровавом фильме «Святотатство». «Да нет», — говорит он в интервью, — «все тут на месте, все аккуратно и бережно». Нусрат и Питер Габриэл. Табу. Да, сейчас бы ему тоже не дали поставить фильм такую музыку. После 11 сентября 150 песен не были допущены к публичному воспроизведению. Среди них и те, что сочтены исламистскими. Несчастный вообще фильм «Прирожденный убийца». Тогда его посчитали чуть ли не главной причиной разгула насилия во всем мире. Музыка в фильмах Оливера Стоуна «Невидимая рука». Если бы музыка звучала на пресс-конференциях или за столом переговоров, дела, быть может, шли бы получше. Люди бы чаще смеялись, чувствовали себя поудобнее, на душе бы полегче стало. Но в кино музыка играет какую-то странную роль. Я до сих пор не понимаю, какую. Секс, кино и музыка — это три вещи, которыми будущее поколение не перестанет заниматься. Прямо до радостных слез довел нас своей невидимой рукой Оливер Стоун, говоря о счастье, как в фильме «Разворот». Глория Лин. Speaking of happiness, you never thought of mine. Mentioning loneliness, I feel lonely all the time. Ever since you went away. Talk with a broken heart. Speaking of happiness, why did it have to leave? Speaking of faithlessness, why couldn't you just believe? Этот выпуск программы «Саундтрек» подготовили невольно Оливер Стоун и намеренно звукорежиссер Александр Цернес и ведущий Сергей Бунтман. Всего доброго! Yes.
king of happiness. Why don't we try it one more time?
Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Сегодня мы решили обратиться к советскому кинематографу. И не к какому-нибудь фильму, который прошел незамеченным на экранах страны, а к чемпиону кассовых сборов 1938 года. И по многим параметрам фильму замечательному, фильму великому, и если уж говорить о музыке, то просто исключительному. Это фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, как я уже сказал, выпуск 1938 года. Я помнил, что когда-то в наших программах появлялась фонограмма этого фильма. Не кантата «Александр Невский», написанная несколько позже и исполненная, естественно, позже, а, собственно, саундтрек, хоть и переписанный. И приносил этот диск Артем Варгавтик, и вот теперь и Артем Варгавтик, и этот диск у нас в передаче. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что фильм «Александр Невский» и музыка Сергея Прокофьева представлялась у нас с детства, нам представляется как неотъемлемая часть того, что мы смотрели, каждый из нас, я могу спорить, что любой, кто нас слушает, смотрел не меньше 3, 4, 5 раз этот фильм, и если даже и не помнит, что музыку написал Сергей Прокофьев, то помнит саму музыку к фильму. Но очень любопытные вещи. Мы иногда меняем свои отношения к фильмам, особенно по идейным соображениям. И к фильму «Александр Невский», мне кажется, полным восторгом можно относиться, будучи только ура-патриотом. Хотя, должен сказать в скобках, тема это очень интересная вещь. Знаешь, кто рецензию, одну из последних рецензий на фильм «Александр Невский» написал и опубликовал даже в интернете? Это Александр Баркашов.
Ему понравилось?
Нет, отрицательную рецензию к этому фильму, потому что вот здесь и очень так становится неудобно жить. Потому что написал он так, что ярко выраженный антигерманский фильм, что плохо, вот, снял еврей Эйзенштейн, понимаешь,
понятно,
в чем дело.
Наехал на истинных арийцев.
Да, и выставил их в карикатурном виде. Но
между прочим, эта карикатура на самом деле является мощнейшей рекламой этих истинных арийцев, потому что именно они-то и запоминаются. Вот когда люди не могут вспомнить, кто музыку написал, а тевтонский рок и все эти крестоносцевские музыкальные пятна, которые остаются в сознании зрителя, они воспринимаются как совершенно исключительно. Это они, прежде всего, делают успех фильма и кассовый сбор.
Ну, давайте мы вспомним сейчас, до того, как представить себе врагов, представить тевтонцев, представить себе и исторических меченосцев, и неисторических под руководством артиста Ершова. Да? Он играл великого магистра. Мухатовский актер Ершов.
Комическое зрелище.
Да, но давайте достаточно серьезно послушаем музыку. И как любое эпическое произведение начинается с воспоминания о прошлых подвигах.
Но надо же объяснить, почему князь все-таки Александр Невский, почему он...
Что он не Чудское, и что он никакой не Плещеев, а Александр Невский. И поэтому давайте вспомним с музыкой из фильма «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Это фильм «Александр Невский», музыка Сергея Прокофьева, фильм Сергея Эйзенштейна. Вот воспоминания о прошлых подвигах князя Александра Невского.
Об этой мелкой стычке со шведскими кораблями, которые они там якобы подпалили, да, на
Но мне кажется, что с точки зрения идеи совершенно не важно, что мелкое, не мелкое. Мы прекрасно знаем, что самая крупная поэма, эпическая, жонглёрская песня Роланди написана по поводу очень мелкой стычки в некоем ущелье, да, арьергарда войск Карла Великого. Это совершенно не важно.
Ну как, вот то, что мы сейчас слышали, это уже совершенно кинематографическая вещь. Можно крупным планом показать одну мелкую стычку, и у вас получится икона музыкальная. Сейчас была такая в окладе хорошая икона.
Здесь дело даже не в иконе. Здесь сказали бы Эйзенштейну, что это икона. Кто-нибудь упомянул бы в 1938 году, и мало у него было неприятностей после запрета Бежина Луга и всяких других вещей. Вот, еще бы и икона. Пока этого было нельзя делать. Но речь идет о том, что укрупнение события – это нормально, это хорошо. Но вот здесь появляются враги. Те, кто ставят в песне о Роланде несчастные баски, которые стали грозными и злобными сарацинами. Вот сейчас эта вылазка рыцарей-меченосцев станет действительно эпическим нашествием на то, что уже можно называть русской землей, хотя исторически это совершенно неправильное восприятие, совершенно другое. Но это не важно, не важно, не важно. А главное здесь, что появляется враг. И появляется он в Обскове. Сцена, которую в детстве совершенно невозможно было смотреть. Помнишь, как ребенка бросают в огонь?
Да, вот эти факелы с жутким черным дымом.
Поднимают на этой Обсковской стене, поднимают там, когда казнят одного из Псковичей. Вот, ну, все это мы прекрасно помним, но давайте послушаем, как это звучит и как появляется действительно образ врага и во что он потом превратится.
Сначала это просто страшилка. Еще ничего не произошло, но уже страшно. Это сделано совершенно примитивным способом. Обыкновенная медь, по которой удары тарелок производят вот это самое статичное, абсолютно неподвижное впечатление страха. Но из впечатления, которое вообще предшествует действию, вот появились какие-то непонятные люди в белых плащах, которые творят черти что. Вот сейчас мы об этом говорили, что они творят. Действительно, страшно до ужаса. Из этого появляется первый осмысленный образ врага, когда враг уже что-то делает, и становится понятно, что он не просто вот какие-то люди в белом, а это идейно чуждый мир. Среди всех оркестровых инструментов Сергей Сергеевич Прокофьев больше всего любил тубу басовую, вот этот огромный самовар. И здесь, когда она появляется, и вот эта тихая, угрожающая, ползущая интонация, ну, по музыке она называется уменьшенной терцией, на самом деле. Очень простая вещь. Торорам. Вот она уже делает то самое дело, без которого Эйзенштейн, конечно, не снял бы Александра Невского. Кстати, враги первый раз открыли рот. Они поют хорал с абсолютно абсурдным анекдотическим латинским текстом. «Peregrinus expectavi «Pedes meos in cymbalis est». «Странник, я ждал мои ноги в цимбалах». Абсолютная абракадабра по латыни, но звучит завораживающе, потому что это чуждый язык, это латынь, и вот чисто фонетически очень действует. А что касается тевтонского рога, мы слышали его в тишине. Здесь... Это заслуженный коллектив республики, оркестр Ленинградской филармонии. Вот опять, кстати, тевтонский рог. Просто хороший унисон, чистый унисон медных духовых инструментов, трубы и валторны. Но у Прокофьева было сделано как? Валторна записывалась в студии в 1938 году с искажением. Ставили микрофон, к нему спиной ставили валторниста, отгоняли его в угол на приличное расстояние от микрофона, после чего просили играть, дуй, говорит, во всю мощь, чтобы все искажения, все вот эти вот, естественно, когда человек сильно дует, помехи звуковые, естественно, чтобы эти помехи ловить, их усиливать и тем самым создавать ощущение максимально вот брезгливое, слуховая брезгливость, чтобы это было противно и таким образом, чтобы это был именно тевтонский рог, чтобы, не дай бог, никто не перепутал этот рог с каким-нибудь другим рогом, который приятен для уха.
Но дело в том, что здесь еще и такой удар наносился по самой сердцевине, может быть, и восприятие Эйзенштейна европейской культуры, что Европа, несущая с собой свет и веры, и разума, и вот это нарочно абсолютно то, что мы увидим потом, то, что мы станем замечать уже, скажем, в 90-е годы нашего столетия, когда и композиторы, и режиссеры, ну, такие, как Анатолий Васильев, например, как Владимир Мартынов, начинают работать просто против европейской культуры, намеренно идеологически. Здесь гораздо более оправдана целью у Эйзенштейна, между прочим, более оправдана целью, чем у современных неспровергателей западной культуры, так скажем.
Эйзенштейн гораздо более свободен здесь в средствах, как и Прокофьев, потому что они оба могут... Именно потому, что они не скрывают того, что делают карикатуру на Европу. Поэтому они могут себе позволить такое, чего не позволили бы никогда по-серьезу.
Но они свободны в материале. Они настолько знают и музыкальную, и театральную, и кинематографическую, и иную культуру, что они в этом абсолютно свободны. Здесь есть еще фокус с фонограммой, о котором мы поговорим несколько позже. Но нам пора оказать сопротивление врагу, хотя бы возмутиться звуком рога тевтонского и подняться всем. Это первое. Это начало сопротивления, это начало контраста тому, что представляет собой враг.
И набат такой, как в рельс убьют.
Да, очень характерный. И потом с этим, кстати говоря, воздействие очень большое, потому что с ощущением вот этой музыки, ну, плюс еще те песни, которые появятся буквально через 3 года в начале войны, вот с этим ощущением люди бегут, люди строят свою жизнь. Потому что воздействие мощнейшее, и не зря потом его и смотрят дети, которые вырастут через 3 года. Ну, скажем, ему сейчас там 14 лет, а ему потом уже будет 17, и он уже идет добровольцем. Это мощнейшее оружие, действительно.
Оно мощнейшее тоже. Именно потому, что это на фоне слышанного нами тевтонского рога и крестоносцев.
Именно.
Если бы эту песню дать отдельно, то она никогда бы не произвела такого сильного впечатления. Тот, кто идет под эту песню добровольцем, он помнит, как отвратительно звучал в его ухе тевтонский рок.
Битва нам только предстоит. И через некоторое время в нашей же передаче «Звуковая дорожка», и сегодня она посвящена фильму «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и главной музыке Сергея Прокофьева. Дело в том, что там есть история еще с тем, с каким звуком вышел этот фильм. Сейчас мы чисто, на мой взгляд, слишком чисто все это слышим. Как она вышла тогда?
Стопроцентный брак. Дело в том, что по соображениям ОТК, все, что играется, все, что звучит в фильме «Александр Невский», вот в оригинальной, собственно, его копии, в первом экземпляре, стопроцентный брак. История очень простая, и она такая классическая, вот такая трагикомедия 1938 года, когда из Кремля позвонили и поинтересовались, что нужно, так сказать, уже предъявить какую-то копию, как идут дела, то и Сергей Михайлович Эйзенштейн, как говорят очевидцы, просто спал в монтажной, просто в соседней комнате закуток был. Он там спал, его побоялись разбудить, и с монтажного стола вот то, что было у Эйзенштейна на столе, то, что он не дорезал, собственно, не домонтировал, отнесли в Кремль. Когда там одобрили, то менять что-либо уже считалось невозможным. Это было опасно для жизни.
Ну, как и история вот с двумя фасадами гостиницы «Москва».
Абсолютно такая же. Именно поэтому вот стопроцентный брак, его нельзя переиздавать, но он является историческим документом. Поэтому мы его сегодня не слышим, а слышим то, что специально было переоркестровано и записано Юрием Тимиркановым на фирме RCA уже в 90-е годы 20 века.
Сейчас на фоне тевтонских рыцарей готовимся уже к сражению, которое очень скоро начнется. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Александр Невский, Сергей Эйзенштейн и Сергея Прокофьева. Собственно, начинается «Ледовое побоище». И все мы сейчас, и Артем Варгавтик, и Сергей Пунтман, и звукорежиссер Александр Цернес, все мы замираем. We'll be right back. это уже, собственно, фильм «Александр Невский» и, собственно, «Ледовое побоище». Мы слышим уже, вот началось, да, уже здесь веселое размахивание оглоблями, размахивание мечами. И здесь в фильме наступало такое облегчение невероятное, когда все... мне мой папа говорил, который достаточно маленьким смотрел этот фильм, что здесь начинали люди хохотать. Здесь дети начинали хохотать, топать ногами, все помнят зажатые забралом усы какого-то тевтонского рыцаря. Все это до боли, как фильм «Чапаев», так же и «Александр Невский» здесь превращался в детский фильм.
Какое нервное напряжение этим снимается, да. Сумасшедшее.
Мне кажется, честно говоря, что ни один фильм довоенный не создал такого точного представления о войне, вплоть до какой-нибудь Курской дуги даже, когда снимали потом, вплоть до освобождения там, Юрия Озерова, все это уже в голове сидел образ свиньи, закованной в латы или в кольчуге, все прикрытое белыми плащами тевтонских рыцарей, все это сидело в голове, потому что надвигающееся на тебя просто, так и снято, так и сделано, нерасчлененное, металлическая, всесокрушающая масса, которой ты почему-то, по каким-то вот причинам, должен слабый, ни во что не закованный, хотя и смелый, должен противостоять. Это настолько точно, здесь отметаю все идеологические карикатуры, все вот смешения, все обобщение излишнее. Это точнее не выдумаешь. Я думаю, что очень многие люди с этим в каком-то затылочной части мозга шли и на войну, и потом войну воспринимали.
Я абсолютно согласен, но на самом деле, конечно, все понимают, что представление это о войне сказочное, но здесь это ведь, по сути дела, эффект СМЕРШа, когда вот на вас долго надвигается, мы нарочно выслушали сейчас этот скок свиньи целиком, весь этот поезд, который медленно разгонялся, да, вот недаром у Сергея Сергеевича любимая игрушка в детстве была железная дорога, да, вот сейчас это выложил.
Да.
Вот. Он долго разгоняется, и вы уже чувствуете, что вам гораздо легче, почему именно с облегчением люди воспринимали русскую атаку, гораздо легче бежать на этот уже клин свиньи и драться с ним уже, пусть ты ни во что не закован, действительно, чем стоять и смотреть и ждать, пока он, наконец, доедет до тебя и тебя раздавит. Вот в этом заключается, как мне кажется, вот такая психологическая подоплека. То есть Прокофьев придумал этот выход. Он сначала наехал практически локомотивом вот непосредственно на слушателя,
а дальше потом, говорит, да,
вот, вперед! И вот она, русская атака, и дальше уже действительно это игрушки. Сейчас по мотиву тевтонского хорала будут этих самых рыцарей половниками по головам с очень характерным звуком ударным в оркестре лупить.
Привыкли воспринимать Прокофьева и по части его музыки, и по суровым фотографиям, как в чем-то аскета, как углубленного философа музыкального.
Да это он просто рожа строил.
Да, серьезно, да. А здесь мы слышим Прокофьева из «Любви к трем апельсинам», слышим Прокофьева. Прокофьева чрезвычайно...
Между прочим, из «Повести о настоящем человеке» тоже.
Ну да.
То, что он напишет еще после Александра Невского через 14 лет, да, «Отрежем-отрежем Моресь его ногу».
Да.
При всем при этом. Легко смеяться в сказке, где все для этого предназначено. Вот вы попробуйте найти что-нибудь смешное в такой истории.
Но он находит ходы замечательные. крупные ходы, оригинальные. Вот Андрей Тарковский ненавидел фильм «Александр Невский» и сцены «Ледового побоища». Он об этом говорил во многих интервью. Он говорил об этом картонном или фанерном ледовом панцире, который распилен и по пропилам проваливается. Но это не важно. Он жил тогда другим. Он жил своим фильмом «Андрей Рублев», где он хотел все снять и русскую историю снять совершенно по-другому. И поэтому он изначально находился в каком-то таком противоречии со всей эстетикой Сергея Эйзенштейна и с эстетикой Сергея Прокофьева.
Но это же карнавал. Из русской истории вот как раз типично карнавальный эпизод, когда музыка-то, собственно, уходит уже в подполье вместе с этими самыми рыцарями. Она по пропилам как раз туда же и проваливается. Рыцари уходят под лед. Одни ударные.
Ну и фильм заканчивается, с одной стороны, он заканчивается абсолютно по-советски. Он заканчивается грандиозным митингом, речью вождя, лозунгом, который брошен и к случаю вставлена искаженная цитата из Евангелия от Матфея, вставлена в уста Николая Черкасова, то есть Александра Невского.
С тем же самым сопелявым браком, который есть на всей остальной фонограмме, она вошла в поговорку.
Да. И потом я помню, как этот монолог Александра Невского читал молодой еще тогда Джон Гилгуд. Были кинокадры. Джон Гилгуд после Сталинградской битвы или во время ее читал для кино монолог Александра Невского. Да, завершается все советским апофеозом. Завершается все судом, каким-то странно стоящим между процессами 30-х годов и абсолютно серьезным и грандиозным Нюрнбергским процессом. Вот судом, когда кнехты подневольные отпускаются, предателя казнят, а здесь великий магистр тоже остается как главный виновник просто здесь, как вождь, как фюрер, остается главным виновником тех ужасов, которые происходили. Но через меньше, чем через год, фильм Эйзенштейна ждет невероятно тяжелая судьба. Его просто запрещают. Ироническая судьба от вывихов советской политики тогда, которые вдруг руководители наши подружились с руководителями Рейха и стали почти что союзниками после августа 1939 года и в самом начале Второй мировой войны. Об этом фильме забыли. Но как замечательно писал один из исследователей, что Эйзенштейн успел его снять. Ну что же, апофеоз так апофеоз. Я только хочу напомнить, что мы сегодня слышали музыку из фильма «Александр Невский», музыку Сергея Прокофьева, Артем Варгавтик, Сергей Бунтман и звукорежиссер Александр Цернес.